Глава первая. Били парня качественно, отбивали внутренние органы, пытались попасть в лицо и по мужскому достоинству. Лицо он, похоже, прикрывал руками, поэтому на пальцах была сильно содрана кожа. А еще сломанные ребра, рваные раны на спине и груди, холод и грязь. Ух, удивительно, что он еще дышит. Повезло, что осколки не пропороли легкие. Так, а откуда эта кровавая струйка из уголка рта? Язык прикусил? Не смертельно. Главное теперь – довести. Водитель вызвал полицию и даже принес носилки. Вдвоем они подняли парня, ругаясь, как сапожники, на его тяжесть и слишком длинные неловкие конечности. Потом прозвонили ситуацию диспетчеру и получили направление в больницу. Все, теперь главное – сдать еще живого в приемник. Парень лежал тихо, даже не стонал, когда машину подбрасывала на очередной кочке. Мария Николаевна невольно засмотрелась на его голубые глаза и длинные светлые волосы. Похоже, кто-то глумился над ним, потому что кое-где волосы были неровно срезаны, словно ножом, а где-то и вырваны клоками. Красивый все же парнишка. Интересно, сколько ему? 15? 16? Ладони длинные, широкие, суставы крупные, но худой и жилистый, похоже, еще растет. В приемнике бомжу без документов не обрадовались, а узнав, что скоро и полиция подъедет, совсем загрустили. Но парня оформили, вызвали хирурга-травматолога и санитарку смыть грязь. Маша подошла забрать бумаги, и тут парень вдруг извернулся, схватил ее за руку и укусил чуть повыше запястья. Девушка с воплем отпрыгнула и потрясенно уставилась на прокушенную кожу. В горле клокотал мат. «О, Машка!» Знакомый хирург вынырнул из недр коридора, увидел укус и помрачнел. «Так, этого красавца быстро на все анализы. Спит, гепатит, моментально. Маш, пиши бумагу, тебе работать нельзя». Фельдшер бессильно посмотрела на рану и кивнула. Человеческий укус порой страшнее, чем укус бешеной собаки. А если у пациента спит? Она судорожно вздохнула, но врач уже тянул ее в смотровую. «Пойдем, обработаю, и 3 недели на больничном. Уколы тебе выпишу. Сможешь сюда ходить?» Девушка кивнула. Зашивать рану не пришлось, но даже после обработки следы зубов жутко чесались, а само место укуса на глазах набухло подушкой и пульсировало. Через час Мария Николаевна вернулась на подстанцию, доложилась о происшествии, получила больничный и направление на анализы, а заодно пообщалась с сонным полицейским, прибывшим по вызову. Конечно, никто ничего не видел и не слышал, а скорую помощь вызвала бабка, проходящая мимо. Почему она решила, что красавчик в дорогих штанах пьян, она связно объяснить не могла. Зато сдала пробегавшего мимо алкаша Жеку, который прихватил куртку пострадавшего. Куртку не нашли, зато нашли барсетку с документами, в том числе и с полисом. Маше на все это было плевать. Рука болела, перспективы тревожили. Она работала на скорой после колледжа, собираясь через год-другой поступать в медакадемию. Но если наглый подросток заразил ее чем-нибудь, дорога в медицину будет закрыта навсегда. Мучительно жалея себя, девушка валялась на диване, пропивая антибиотики, ожидая результатов анализов подростка. Знакомый врач позвонил к вечеру. Сообщил, что в анализах у парня чисто. Ему сделали операцию, удалив сгустки крови из брюшной полости, наложив корсет на сломанные ребра и пальцы. Так что, Машка, кончай страдать, залечивай свою ранку и на работу. «Костя!» – девушка всхлипнула. «Рука болит, уже до плеча». Доктор ругнулся и потребовал, чтобы девушка немедля приехала к нему в больницу. Пришлось вызывать такси. Маша боялась, что в автобусе просто свалится, если кто-то случайно заденет. Увидев распухшую конечность, доктор не поверил своим глазам. «Машка, ты что, амоксиклав не пила?» Девушка молча продемонстрировала початую пачку. Пропальпировав руку, доктор впал в задумчивость. «Слушай, Смирнова, я такое вообще впервые вижу. Полное ощущение, что у тебя заражение крови, но такое быстрое, на антибиотиках. Давай анализ возьму». Все время, пока ночная лабораторная служба делала анализ крови, Мария Николаевна провела в ординаторской, попивая чай с изрядной порцией коньяка. «От спиртного микробы тоже дохнут», – авторитетно заявил доктор, подливая ей дешевенький амур. Когда принесли анализы, он даже достал очки, вглядываясь в кривые строчки. «Сепсис», – сдавленно проговорил он. «Машка, тебе срочно в гнойное надо». В общем, не успела Мария Николаевна пикнуть, как очутилась в гнойном отделении с капельницей в руке и кучей таблеток на завтрак, обед и ужин. Неведомая инфекция распространялась по организму, вызывая у врачей оторопь своей скоростью и полным отсутствием резистенции организма. 3 недели на больничной койке превратили Машу в тень себя прежней. Она опасалась подходить к зеркалу, но чувствовала, что прежде любимый халатик болтается на ней, как тряпка на швабре, а белье просто соскальзывало с тела. Через 3 недели инфекция покинула ее организм, оставив от цветущей девушки кожу и кости. В день выписки мама плакала, а доктор выдал больничный еще на месяц, расписав восстановительные процедуры от физио до рекомендаций санаторного лечения. Вот в приемнике Маша наконец увидела зеркало в полный рост и буквально замерла. Высокая, худая, с растрепанными светлыми волосами, она походила на подобранного на теплотрассе подростка, как сестра, только глаза были не голубые, а желтые. Вообще-то прежде они были серыми, но поражение печени привело к серьезным изменениям внешности. Закусив губы, чтобы не расплакаться, девушка села в машину и прикрыла глаза. Похоже, на скорой ей больше не работать. Она точно будет бояться пациентов и ожидать подвоха от каждого. Дома мама хлопотала вокруг дочери, уложила на диван, укрыла пледом, принесла поднос с чаем и бутербродами. Потом посмотрела виноватыми глазами. «Доченька, извини, мне на смену пора. Я и так с Васильевной поменялась». «Конечно, мам, я просто полежу, не беспокойся». Прозвенели ключи, хлопнула дверь, и Маша осталась одна. Отец уехал на работу сразу, как только подвез их до дома. Впервые за 3 недели девушка услышала другую тишину. В больнице рядом постоянно были пациенты, медсестры, санитарки, врачи, посетители. А теперь она была одна, и у нее было время просто лежать и думать. Медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не закружилась голова, девушка встала и пошла в ванную. В зеркало над раковиной старалась не смотреть. Включила воду, высыпала в нее целую пачку ароматизированной соли, добавила пены и осторожно легла, погружаясь в ароматное тепло. Соль была дорогая, подарок мамы на 8 марта, но сегодня ее тонкий аромат казался более ярким. Маша полежала в пене, потом тщательно вымыла волосы, смывая запах болезни, нанесла маску, укутала в шапочку и снова прилегла, спустив воду, чтобы умастить кожу персиковым маслом. Проводить привычные уходовые процедуры стоя девушка не рисковала, от слабости все еще шатала. Скраб, масло, маска для лица. О, пора смывать. 3,5 часа, проведенные в ванной, не вернули Марии былой красоты, но успокоили ее и дали надежду на будущее. Выйдя из комнаты, девушка поморщилась, телефон разрывался. Конечно, звонила мама, конечно, она волновалась. Но, услышав про ванну и все прочее, обрадовалась, посоветовала почаще заглядывать в холодильник и пить витамины. Простившись, Маша пошла на кухню и действительно заглянула во все кастрюльки. В наличии было жиденькое картофельное пюре, рекомендации врача для больной, густой и острый гуляш, папе, салат из свежих овощей, маме и компот из жимолости для всех. В итоге девушка сидела на табуретке, болтая ногами, ела гуляш прямо из кастрюльки, запивала компотом из самой большой кружки и чуть-чуть похрустывала салатом. Жизнь внезапно обернулась к ней своей приятной стороной. Ей есть где жить. Родители точно не дадут умереть с голоду, пока она будет искать другую работу. Да и кто знает, может, 3 недели больничного помогут привести себя в былую форму. Вечером мама удивленно рассматривала пустые кастрюльки и посвежевшую дочь. «Я всем позвонила», – докладывала Маша, уплетая домашнюю колбасу, привезенную папой. «Завтра у меня ЛФК, массаж и парафин. Анна Герасимовна пообещала социальный билет в бассейн выделить, а Фиска свой абонемент в спортзал дала». Фиской, точнее Анфиской, звали Машину подружку, с которой они вместе еще на горшках в детском саду восседали.